Издательство АСТ. Хио Сарари. «Прощай, тревога. Как научиться жить с тревожным расстройством?» Посвящается человеку, который объяснил мне, что быть сильным или слабым — это наш личный выбор. Спасибо тебе, мама. Глава первая. День, когда все началось. Кризис наступает тогда, когда старое еще не умерло, а новое еще не родилось. Бертольд Брехт. Нужно стерпеть 2-3 гусениц, если хочешь познакомиться с бабочками. Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. У меня всегда были проблемы с запоминанием имен и дат, особенно когда я пытаюсь вспоминать один из самых сложных периодов своей жизни. Мне придется заново пережить некоторые эпизоды, последовавшие за тем странным днем, когда тревога безо всякого предупреждения заявилась в мою жизнь. Признаться, я всегда был довольно ленивым студентом. У таких людей существует самый унылый и суровый день недели, который обычно сопровождается тяжелым похмельем. Не сомневаюсь, вы уже догадались, что это за день такой. Чёртово воскресенье. Я тогда изучал компьютерную инженерию в университете Деоста в Бильбао. И благодаря этому факту, а также одной истории, которую я вам вскоре поведаю, помню, что началось все где-то между 2003 и 2006 годами. Университет Деосто — частное некоммерческое высшее учебное заведение в Испании, основано в 1886 году. В стране басков смена времен года всегда сопровождалась яркими красками и ощущениями, позволявшими отличать один сезон от другого. Увы, в связи с изменением климата сейчас это бывает несколько затруднительно. Я припоминаю, что воскресенье тогда выдалось примечательным. Это был скучный, серый день, когда температура воздуха сильно опустилась. С абсолютной уверенностью можно утверждать, что это было очень унылое осеннее воскресенье. Страна басков. Эускади, Баскония. Автономная область на севере Испании. Столица, город Витория-Гастейс, является частью одноименного исторического региона. Я жил в одном доме со своей семьей, родителями, младшим братом и двумя сестрами. И именно тогда, унылым днем, в самом начале 21 века, мы беседовали о жизни, наркотиках и всякой ерунде. Это был очень важный разговор в контексте моей будущей борьбы с тревожным синдромом, поскольку я уверен, что его появление спровоцировало именно эта беседа. К тому времени я уже несколько месяцев баловался наркотиками, и меня это изрядно беспокоило. В тот день, во время нашего разговора, я понял, что мое глупое поведение беспокоит не только меня, но и моих сестер. Меня не удивило то, учитывая, с какой компанией я тогда водился, что они прекрасно осведомлены о моей пагубной привычке. Естественно, что они не одобряли избранного мною пути и заставили меня это осознать. После этой беседы у меня не было другого выбора, кроме как склонить голову, признав, что я плыву по течению и остро нуждаюсь в переменах. Немного позднее, когда я остался дома в полном одиночестве, внутри меня начало зарождаться нечто. Оно пыталось объяснить мне, что я не просто разочаровываю свою семью, но и предаю себя самого. Это мрачное времяпрепровождение в окружении малоприятных спутников, похмелье и ужасного воскресенья вскоре прервется встречей с новым врагом, неизвестным и очень серьезным недугом, спровоцированным нашим внутренним критиком, больше известным как совесть. Во время разговора с моими сестрами я увидел в их глазах не только огромное неодобрение, но и кое-что еще. Любовь, пускай и смешанную со страхом. Меня поразили их эмоции, слова и, особенно, взгляды. Они говорили о многом без слов, и я ощутил себя глубоко тронутым. Я понятия не имел, что эти факторы, наряду с другими, приведут в действие разрушительную биологическую бомбу, о существовании которой в то время даже не подозревал. Несколько недель мне было неимоверно стыдно, когда я осознал, что занимаюсь чем-то, что идет вразрез с теми мечтами и жизнью, которые я себе воображал. Разговор с моими любимыми сестрами стал последней каплей, или, скорее, искрой, запалившей фитиль бомбы, которая, никак себя не проявляя, все время скрывалась где-то глубоко внутри меня. В тот самый момент, когда мои сестры вышли из дома, я услышал звук закрывающейся двери, и меня охватила неописуемая, доселе неведомая мне паника. Потерянный, сбитый с толку и ощущающий невероятное одиночество, которого мне еще испытывать не доводилось, я боролся с вихрем эмоций, таким сильным и неистовым, что было совершенно непонятно, как его остановить. Мой разум не справился с этим наплывом, и я инстинктивно поддался простому порыву. Расплакался. Я плакал, хотя и не чувствовал в этом острой необходимости. Что необычно, слезы текли только из одного моего глаза, из правого. Плач сопровождался странным нервным тиком, который не прекращался потом еще несколько дней. Несколько минут спустя слезы все никак не прекращались. Это ощущение лишь усугубилось, потому что к эмоциональным переживаниям наряду со странным тиком добавился еще один неприятный штрих. На этот раз физиологического характера. Мое сердце забилось с такой силой, что все тело завибрировало в такт его ритму. Новые, непонятные симптомы накапливались, мое зрение затуманилось, я начал ощущать покалывание в голове. Мое тело заливал холодный пот, а сильное головокружение заставляло опасаться, что скоро я потеряю сознание и рухну на пол. Я не знал, чем все это вызвано, поскольку не смог ни придумать, ни найти в своей памяти подходящего ответа. И тогда меня посетила дикая мысль, что, возможно, мои дни сочтены. Испуганный и сбитый с толку, я из последних сил добрался до ванной комнаты, борясь с надвигающимся обмороком, которого, я чувствовал, совсем недолго оставалось ждать. Оказавшись внутри, я сел на край ванны и стал механическими движениями смачивать холодной водой лицо и шею, чтобы восстановить над своим организмом контроль, который, как мне тогда казалось, был утерян полностью. Я не понимал, что со мной происходит, но эти тревожные симптомы заставили меня задуматься и решить, что у происходящего со мной, как и у всех вещей на свете, должно быть свое название. У меня возникла одна догадка, и она мне очень не понравилась, да и не рассчитывал я, что столкнусь с этой болячкой в столь молодом возрасте. Имя ей — сердечный приступ. Все мы знаем кого-то, кто, в свою очередь, знаком с людьми, перенесшими сердечный приступ. Их рассказы вместе с симптомами, сопровождавшимися столь быстрым и оглушительным сердцебиением, заставили меня сделать подобный вывод. Я не осознавал, что от страха мое дыхание стало прерывистым, и лишь после выяснил, что чем меньше поступает в организм кислорода, тем сильнее чувство головокружения. Проигнорировав тот факт, что многие из этих симптомов взаимосвязаны, я запаниковал, только усугубив ситуацию. В силу своего невежества, борясь за выживание, я инстинктивно брызгал на себя холодной водой, чтобы избежать обморока. Как будто выполнение этих простых манипуляций могло придать мне сил перед приходом костлявой, который казался тогда неизбежным. Секунды шли одна за другой, перетекая в минуты. Все оставалось странным, симптомы никуда не исчезали, но я, что удивительно, никак не терял сознание. Прикладывая титанические усилия, чтобы удержаться на ногах, не осознавая, сколько прошло времени, я вдруг услышал, как хлопнула входная дверь, и раздались голоса, сигнализирующие о приезде моих родителей. Осознание того, что я больше не один, помогло мне обрести некоторое подобие спокойствия. Мне не хотелось волновать своих родителей. К тому же я решил, что все произошло из обстоятельств, с которыми мне было трудно смириться. Поэтому я попытался скрыться, запершись в ванной и притворившись, что страдаю от гораздо более тривиальных проблем с желудком. Вихрь мыслей и эмоций вкупе с непонятными физиологическими симптомами крайне затруднял мне разработку плана поведения. Поэтому я решил сидеть в заперти в санузле, пока не найду подходящего решения. Я понимал, что лучшим решением будет дождаться приезда кого-то из моих братьев или сестер. В те дни мы не пользовались мобильными телефонами, чтобы они сопроводили меня в больницу, раз уж у меня внезапно случился, как я тогда все еще верил, сердечный приступ. Казалось, прошла целая вечность, пока сестры не вернулись домой, не заметив, что со мной происходит, хотя слезы, текущие из правого глаза, было трудно скрыть. Я сказал им, что со мной случилось что-то серьезное. Мне казалось, что мое время на исходе, поэтому я попросил их как можно скорее отвезти меня в отделение скорой помощи. Спустя несколько секунд мы уже были в пути. Когда мы оказались в приемном отделении, я объяснил свои симптомы дежурной медсестре и через несколько минут начал понимать, почему так много людей жалуются на испанскую систему здравоохранения. Я пришел в ярость, заметив, что при столь явных симптомах передозировки либо сердечного приступа медсестра не смогла придумать ничего лучшего, кроме как отправить меня обратно в приемное. Я не мог понять, как они могут заставлять меня ждать, когда прямо у них на глазах человек изнывает от непонятных мучений. Поэтому я высказался в том духе, что... Чёрт возьми, испанская медицина — это просто цирк какой-то. Несколько минут спустя я всё ещё кипел от злости из-за ничем не обоснованного, как мне казалось, ожидания, когда та же самая медсестра объявила, что я могу пройти. Меня ждёт врач. Войдя в палату, я увидел ожидающую меня женщину-врача в белом халате с небольшим прибором в кармане, известным всем как стетоскоп. Увидев, что меня, страдающего от невыносимых мучений, собираются обследовать при помощи столь несерьезного и, на мой пристрастный взгляд, бесполезного инструмента, я окончательно утвердился в своем мнении о качестве родной системы здравоохранения. К счастью, вскоре врач, после долгих попыток исследовать меня своим смешным инструментом, поняла, что ситуация, возможно, серьезнее, чем ей сначала показалось. После минутного отсутствия она вернулась с более серьезным оборудованием, подходящим для моей предполагаемой болезни — с электрокардиографом. Я предположил, что, прослушав мое сердце, она отбросила шутки в сторону. Видимо, доктора решили обследовать меня более тщательно, и эта мысль помогла мне успокоиться. Я был уверен, что стал жертвой какого-то серьезного недуга, и нужно только дождаться результатов, но окончательный диагноз подтвердил, что все это было только началом. Как сказала врач, мое смятение, состояние, заставившее меня поверить, что я вот-вот расстанусь с жизнью и отдающейся дрожью в носилках сердцебиения, все это сигнализировало о проблеме, по-видимому, довольно распространенной и, в общем, не очень опасной. Согласно ее диагнозу, у меня не было никакого серьезного заболевания. Просто я впервые столкнулся лицом к лицу с доселе мне неизвестным, но довольно распространенным синдромом повышенной тревожности. Повышенная тревожность — высокая чувствительность человека к беспокойству и к стрессовым жизненным ситуациям. Я вспомнил, что раньше уже слышал об этом расстройстве и даже знал людей, которые от него страдали, но посчитал, возможно, из-за того, что столкнулся с этим впервые, что все намного опаснее. Я был твердо уверен, что произошла какая-то ошибка. Мне казалось, что моя жизнь рушится, пока я слушал, как врач рассказывает о недуге, который казался мне простым, распространенным и не очень опасным. Я просто не мог в это поверить. По крайней мере, захлестнувшая меня волна эмоций помогла врачу понять, что мне трудно поверить в ее слова. Поэтому она прописала мне несколько таблеток, называемых анксиолитиками, которые должны были помочь мне заснуть и почувствовать себя лучше. Я вернулся вместе с сестрами домой, продолжая считать, что страдаю от какой-то гораздо более серьезной болезни. Тогда я еще не знал, что эти тревожные симптомы будут сопровождать меня еще много дней и даже месяцев. Намного дольше, чем я мог себе представить. Что бы это ни было, в любом случае внутри меня что-то менялось. Если система здравоохранения не смогла обнаружить, что это такое, значит, я сам должен узнать, куда на самом деле уходят корни моей проблемы. Внутри меня стало зреть понимание, что может стать для меня лучшим лекарством. Я чувствовал, что на кону стоит моя жизнь, поэтому собрал в кулак всю свою волю. Столкнувшись лицом к лицу с трудностями, приготовьтесь бороться. Глава вторая. Ипохондрия — ваш злейший враг. Беспокойство не освобождает вас от будущих переживаний. Оно крадет ваши силы сегодня. Кори тен Бом. Кори тен Бом. Полное имя — Корнелия Йоханна Арнолда тен Бом. Годы жизни с 1892 по 1983 года. Голландская христианка, создавшая во время нацистской оккупации Нидерландов подпольную организацию, спасшую множество евреев от гибели. Сразу по возвращении из больницы, упорно отказываясь мириться с таким несерьезным диагнозом, как тревога, я поделился своими соображениями с сестрами. Я объявил им, что, по моему мнению, если врачи сталкиваются с какой-то неизвестной проблемой, не проведя должной диагностики, то штампуют одинаковый диагноз — тревожный синдром. Я был уверен, что страдаю от какого-то гораздо более серьезного заболевания, хотя, признаться, в то время мало что знал о тревоге. Я считал, что тревога имеет скорее психический, чем физиологический характер. Мне казалось, что врачи попросту уклоняются от ответственности, поскольку я был свято уверен, что со мной происходит что-то действительно скверное. Симптомы этого недуга были отчетливыми и очень сильными. Скажем так, я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то содрогался в такт собственному сердцебиению. Этот диагноз не только меня не успокоил, наоборот, эффект был прямо противоположный. то, как врач принизил серьезность моего заболевания, сославшись на какую-то ерунду вроде тревоги, заставило меня заподозрить, что истинный диагноз, возможно, гораздо более мрачный. До того, как меня ошарашили этой новостью, я несколько часов страдал от проблемы со зрением, непрерывной тахикардии, холодного пота и ощущения, что в любой момент могу потерять сознание. В тот момент я еще не понимал, что моей нормальной жизни пришел конец, по крайней мере, в том виде, который был мне привычен. С появлением этих симптомов моя жизнь значительно усложнилась. С каждым новым днем я все больше осознавал, с каким трудом мне теперь давались простейшие действия, поскольку, пораженный количеством и силой своих симптомов, я никак не мог от них отвлечься. И если днем эти болезненные симптомы просто раздражали, то ночью, как я вскоре выяснил, все становилось намного хуже. В тот день после приступа тревоги, как ни странно, я не умер, и к ночи меня одолела обычная сонливость. Я лег в постель, чтобы попытаться отдохнуть, надеясь, что эти невыносимые ощущения тоже оставят меня в покое. Я и представить себе не мог, что уже не только мое тело, но даже кровать будет содрогаться в унисон с сердцебиением. Также я не предполагал, что головокружение, потливость, навязчивые мысли, одышка и прочие симптомы, от которых я страдал днем, никуда не денутся ночью. Понимая, что мне нужно продолжать вести внешне нормальную жизнь и на следующий день идти в школу, да и заснуть в таком состоянии не представлялось возможным, я решил принять те таблетки, которые мне прописал врач. С той самой ночи безмятежные сновидения, после которых так трудно просыпаться, ощущение свежести и бодрости ума по утрам, в общем, все, что у меня ассоциировалось с хорошим сном, как будто ветром сдуло. Ночью мне было, пожалуй, еще хуже, чем днем, поскольку я остался совершенно один, в полной темноте. Плохой сон был вызван воздействием коварного недуга и той беспомощностью, которую я почувствовал, когда понял, что его симптомы не исчезли, а наоборот, стали еще сильнее. В течение нескольких месяцев я практически не мог спать, а когда мне все же это удавалось, то особого эффекта не приносило. Предполагаю, вы можете представить себе, до какого физического и умственного истощения я в итоге дошел. Холодный пот, учащенное сердцебиение, головокружение и дрожь, из-за которой вокруг меня тряслись предметы интерьера, напомнили мне о фильме «Экзорцист». «Экзорцист», 1973 год. Культовый фильм ужасов режиссера Уильяма Фридкина с участием актеров Макса фон Сюдова, Эллен Бёрстин и так далее. А кошмарная ночная бессонница, постоянные сердечные приступы, зацикленность на одних и тех же мыслях, не дававшая никаких результатов, кроме усиливающегося ощущения безумия, а также сводящая с ума тревога, связанная с одиночеством, все это и многое другое стало привычными спутниками моих ночных бдений.